Четвертое. В борьбе с какими врагами внутри рабочего движения вырос, окреп и закалился большевизм. Страница 14. Во-первых, и главным образом в борьбе против оппортунизма, который в 1914 году окончательно перерос в социал-шовинизм, окончательно перешел на сторону буржуазии против пролетариата. Это был, естественно, главный враг большевизма внутри рабочего движения. Этот враг и остается главным в международном масштабе. Этому врагу большевизм уделял и уделяет больше всего внимания. Эта сторона деятельности большевиков теперь уже довольно хорошо известна и за границей. Иное приходится сказать о другом враге большевизма внутри рабочего движения. За границей еще слишком недостаточно знают, что большевизм вырос, сложился и закалился в долголетней борьбе против мелкобуржуазной революционности, которая смахивает на анархизм или кое-что от него заимствует, которая отступает в чем бы то ни было существенном от условий и потребностей выдержанной пролетарской классовой борьбы. Теоретически для марксистов вполне установлено и опытом всех европейских революций и революционных движений вполне подтверждено, что мелкий собственник, мелкий хозяйчик, социальный тип во многих европейских странах, имеющий очень широкое массовое представительство, испытывая при капитализме постоянно угнетение и очень часто невероятно резкое и быстрое ухудшение жизни и разорение, легко переходит к крайней революционности, но не способен проявить выдержки, организованности, дисциплины, стойкости. Взбесившийся от ужасов капитализма мелкий буржуа – это социальное явление, свойственное, как и анархизм, всем капиталистическим странам. Неустойчивость такой революционности, бесплодность ее, свойство быстро превращаться в покорность, апатию, фантастику, даже в бешеное увлечение тем или иным буржуазным модным течением – все это общеизвестно. Страница 15. Но теоретическое, абстрактное признание этих истин нисколько еще не избавляет революционные партии от старых ошибок, которые выступают всегда по неожиданному поводу, в немножко новой форме, в невиданном раньше облачении или окружении, в оригинальной, более или менее оригинальной обстановке. Анархизм нередко являлся своего рода наказанием за оппортунистические грехи рабочего движения. Обе уродливости взаимно пополняли друг друга. И если в России, несмотря на более мелкобуржуазный состав ее населения по сравнению с европейскими странами, анархизм пользовался в период обеих революций 1905 и 1917 и во время подготовки к ним сравнительно ничтожным влиянием, то это, несомненно, следует поставить отчасти в заслугу большевизму, который вел тогда самую беспощадную и непримиримую борьбу против оппортунизма. Говорю отчасти, ибо еще более важную роль в деле ослабления анархизма в России сыграло то, что он имел возможность в прошлом, 70-е годы 19 века, развиться необыкновенно пышно и обнаружить до конца свою неверность, свою непригодность как руководящей теории для революционного класса. Большевизм воспринял при своем возникновении в 1903 году традицию беспощадной борьбы с мелкобуржуазной, полуанархической или способной заигрывать с анархизмом революционностью, каковая традиция имелась всегда у революционной социал-демократии и особенно упрочилась у нас в 1900-1903 годах, когда закладывались основы массовой партии революционного пролетариата в России. Большевизм воспринял и продолжал борьбу с партией, всего более выражавшей тенденции мелкобуржуазной революционности, именно с партией социалистов-революционеров по трем главным пунктам. Во-первых, эта партия, отрицавшая марксизм, упорно не хотела, вернее, пожалуй, будет сказать, не могла, понять необходимость строго объективного учета классовых сил и их взаимоотношения перед всяким политическим действием. Страница 16. Во-вторых, эта партия видела свою особую революционность или левизну в признании ею индивидуального террора, покушений, что мы, марксисты, решительно отвергали. Разумеется, мы отвергали индивидуальный террор только по причинам целесообразности, а людей, которые способны были бы принципиально осуждать террор Великой Французской революции или вообще террор со стороны победившей революционной партии, осуждаемой буржуазией всего мира, таких людей еще Плеханов в 1900-1903 годах, когда Плеханов был марксистом и революционером, подвергал осмеянию и оплеванию. В-третьих, социалисты-революционеры видели левизну в том, чтобы хихикать над небольшими сравнительно оппортунистическими грехами немецкой социал-демократии, наряду с подражанием крайним оппортунистам этой же партии в вопросе, например, аграрном, или в вопросе о диктатуре пролетариата. История, мимоходом сказать, дала теперь в крупном всемирно-историческом масштабе подтверждение того мнения, которое мы всегда отстаивали, именно что революционная немецкая социал-демократия, заметьте, что еще Плеханов в 1900-1903 годах требовал исключения Бернштейна из партии, а большевики, продолжая всегда эту традицию, в 1913 году разоблачали всю низость, подлость и предательство Легина, что революционная немецкая социал-демократия ближе всего была к такой партии, которая нужна революционному пролетариату, чтобы он мог победить. Бернштейн Эдуард, 1850-1932 годы, лидер крайнего оппортунистического крыла германской социал-демократии Второго интернационала, теоретик ревизионизма и реформизма. С 1881 по 1889 год редактор центрального органа социал-демократической партии Германии Der Socialdemokrat, социал-демократ. В 1896-98 годах опубликовал в журнале Die Neue Zeit, новое время, серию статей «Проблемы социализма», изданных затем отдельной книгой под названием «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии», где открыто выступил с ревизией философских, экономических и политических основ революционного марксизма. Основной задачей рабочего движения Бернштейн объявил борьбу за реформы, направленные на улучшение экономического положения рабочих при капитализме. Выдвинул оппортунистическую формулу «движение – все, конечная цель – ничто». В период мировой империалистической войны стоял на центристских позициях, прикрывая социал-шовинизм фразами об интернационализме. В последующие годы продолжал поддерживать политику империалистической буржуазии, выступая против Октябрьской социалистической революции и Советского государства. Легин Карл, 1861-1920 годы. Немецкий правый социал-демократ, один из лидеров профсоюзов, ревизионист. С 1890 года председатель Генеральной комиссии профсоюзов Германии. С 1903 года секретарь, а с 1913 года председатель Международного секретариата профсоюзов. 1919-20 годах член Национального собрания Веймарской республики, боролся против революционного движения пролетариата. Теперь, в 1920 году, после всех позорных крахов и кризисов эпохи войны и первых лет после войны, видно ясно, что из всех западных партий именно немецкая революционная социал-демократия дала лучших вождей, а также оправилась, вылечилась, окрепла вновь раньше других. Это видно и на партии спартаковцев, и на левом пролетарском крыле независимой социал-демократической партии Германии, которая неуклонно ведет борьбу с оппортунизмом и бесхарактерностью Каутских, Гильфердингов, Ледебуров, Криспинов. Спартаковцы. Члены революционной организации германских левых социалистов, образованные в начале мировой империалистической войны Либкнехтом, Люксембург, Мерингом, Цеткин, Мархлевским, Йогихисом, Тышко и Пиком. Спартаковцы вели революционную пропаганду в массах, организовывали массовые антивоенные выступления, руководили стачками, разоблачали империалистический характер мировой войны и предательство оппортунистических лидеров социал-демократии. Однако в некоторых важнейших вопросах теории и политики спартаковцы допускали серьезные ошибки. Ленин неоднократно критиковал ошибки германских левых социал-демократов, помогая им занять правильную позицию. Смотри, например, работы о брошюре Юниуса «Военная программа пролетарской революции», сочинение «Пятое издание», том 30, страницы с 1 по 16 и со 131 по 143. В апреле 1917 года спартаковцы вошли в центристскую независимую социал-демократическую партию Германии, сохранив в ней свою организованную самостоятельность. В ноябре 1918 года в ходе революции в Германии спартаковцы оформились в Союз Спартака и, опубликовав 14 декабря свою программу, порвали с независимцами. На учредительном съезде, состоявшемся 30 декабря 1918 года, 1 января 1919 года, спартаковцы создали Коммунистическую партию Германии. Криспин Артур, 1875-1946 годы. Один из лидеров германской социал-демократии, публицист. В 1917-1922 годах возглавлял правое крыло независимой социал-демократической партии Германии. В 1920 году в составе делегации от партии независимых присутствовал на Втором конгрессе Коминтерна. По возвращении в Германию выступил против присоединения к Коминтерну. В 1922 году вернулся в германскую социал-демократическую партию, стал членом ее ЦК. После прихода фашизма к власти в Германии эмигрировал в Швейцарию. Ледебур Георг, 1850-1947 годы. Германский социал-демократ. С 1900 по 1918 год был членом Рейхстага от германской социал-демократии. В годы мировой империалистической войны выступал за восстановление интернациональных связей. Участвовал в Циммервальдской конференции. Примыкал к Циммервальдской правой. В 1916 году, после раскола в германской социал-демократии, вошел в социал-демократическую трудовую группу Рейхстага, которая составила в 1917 году основное ядро центристской независимой социал-демократической партии Германии, поддерживавшей открытых шовинистов. В 1920-24 годах возглавлял небольшую независимую группу в Рейхстаге. В 1931 году примкнул к социалистической рабочей партии. после прихода к власти Гитлера эмигрировал в Швейцарию. Страница 17. Если бросить теперь общий взгляд на вполне законченный исторический период, именно от Парижской коммуны до Первой социалистической Советской Республики, то совершенно определенный и бесспорный абрис принимает вообще отношение марксизма к анархизму. Марксизм оказался правым, в конце концов. И если анархисты справедливо указывали на оппортунистичность господствующих среди большинства социалистических партий взглядов на государство, то, во-первых, эта оппортунистичность была связана с искажением и даже прямым сокрытием взглядов Маркса на государство. В своей книге «Государство и революция» я отметил, что Бебель 36 лет, с 1875 до 1911 года, держал под спудом письмо Энгельса, особенно рельефно, резко, прямо, ясно разоблачивший оппортунизм ходячих социал-демократических воззрений на государство. Смотри сочинение, пятое издание, том 33, страница 64 по 67. Во-вторых, исправление этих оппортунистических взглядов, признание советской власти ее превосходства над буржуазной парламентарной демократией, все это шло наиболее быстро и широко, именно из недр наиболее марксистских течений в среде европейских и американских социалистических партий. Речь идет о письме Энгельса Бебелю от 18-28 марта 1875 года. Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, второе издание, том 19, страницы с 1 по 8. Бебель, август 1840-1913 годы. Один из виднейших деятелей германской социал-демократии и международного рабочего движения. В двух случаях борьба большевизма с уклонениями влево его собственной партии приняла особенно большие размеры. В 1908 году из-за вопроса об участии в реакционнейшем парламенте и в обставленных реакционнейшими законами легальных рабочих обществах, и в 1918 году Брестский мир из-за вопроса о допустимости того или иного компромисса. Брестский мир. Мирный договор между Советской Россией и державами Четверного Союза – Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция, подписанный 3 марта 1918 года в Брест-Литовске и 15 марта ратифицированный 4-м чрезвычайным Всероссийским съездом Советов. Условия мира были крайне тяжелыми для Советской России. Согласно договору, под контроль Германии и Австро-Венгрии должны были отойти Польша, почти вся Прибалтика, часть Белоруссии. Украина отделялась от Советской России и превращалась в зависимое от Германии государство. К Турции отходили города Карс, Батум и Ардаган. В августе 1918 года Германия навязала Советской России дополнительный договор и финансовое соглашение, в которых выдвигались новые грабительские требования. Заключение Брестского мира было связано с упорной борьбой против Троцкого и антипартийной группы левых коммунистов. Только благодаря огромным усилиям Владимира Ильича Ленина мирный договор с Германией был подписан. Брестский мир явился ярким примером мудрости и гибкости ленинской тактики, умения в исключительно сложной обстановке выработать единственно правильную политику. Заключение Брестского мира было разумным политическим компромиссом. Брестский договор дал советскому государству мирную передышку, позволил демобилизовать старую разлагающуюся армию и создать новую Красную армию, развернуть социалистическое строительство и накопить силы для борьбы против внутренней контрреволюции и иностранных интервентов. Заключение Брестского договора способствовало дальнейшему усилению борьбы за мир, росту революционных настроений в войсках и среди широких народных масс всех воюющих стран. После ноябрьской революции 1918 года в Германии, свергнувшей монархический режим, в ЦИК 13 ноября аннулировал грабительский Брестский договор.